Продолжаем беседы по книге Притчи. И сегодня мы поговорим о некоторых особенных темах, которые поднимает эта книга, вот, так сказать, в отношении некоторых нравственных проблем. Если в прошлый раз мы говорили, так сказать, ключевые моменты книги Притчи или так общие места, то есть основные лейтмотивные темы книги Притчи, то сегодня поговорим о некоторых особенностях, о некоторых единичных высказываниях этой книги, которые важны для правильного понимания некоторых моментов духовной жизни. Разумеется, мы не можем каждую и не должны, и нет в этом никакого смысла в рамках беседы толковать или проводить беседу на каждое высказывание, на каждый афоризм из книги Притчи. Это каждый может сделать, отрыв книгу, прочитав, поразмышляв или обратившись к толкованию святых отцов. Вот, мы просто обратимся на некоторые, несколько очень важных для понимания некоторых моментов духовной жизни вопросов. Вот начнем мы с представления об уповании. Почему так? Конечно, мы об уповании на Бога много говорили в свое время, особенно когда беседы у нас шли по поводу книги «Бытия», потому что именно ветхозаветные патриархи явили вот этот опыт и образ упования на Бога во всех обстоятельствах своей жизни. Вот мы говорили про царя и пророка Давида. Вот еще, наверное, не раз обратимся к этому качеству, к этому содержанию, я бы даже сказал, духовной жизни, когда будем проводить беседы о книге Псалтыри. Вот. Но высказывание, которое звучит в книге Притчи, оно звучит так, что помогает избавиться от навязчивой, набившей оскомину русской пословицы, известной всем: «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот как звучит в книге Притч: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Или еще: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Нет, в русской пословице есть перекос в том смысле, что да, все на Бога надеяться хорошо, конечно, но главное то, что делаю я, то, что делает человек. В притче делает, книга Притч делает акцент на другом. Не важно, что ты делаешь. Главное, все, что бы ты ни делал, надейся во всех своих делах на Бог. И познавай из этих своих дел, которые ты делаешь, как Бог реагирует на это, помогает, не помогает, куда Он направляет тебя. То есть ты постоянно должен быть бдителен, ты постоянно должен всматриваться в свою жизнь, постоянно должен всматриваться в свои дела, из того исхода этих дел, пытаясь понять, что, к чему ведет тебя Бог, что Он хочет от тебя, какой урок Он тебе преподносит, какую цель Он перед тобой ставит. То есть, таким образом, внимание не на деле, внимание на Боге. И в конце концов, не важно даже дело, которое ты делаешь, важно то, как Бог в этом деле проявляется в жизни твоей, в жизни людей, вообще проявляется в существующем через твои дела. То есть ты делаешь, несомненно, ты делаешь, но само дело не становится вторичным по отношению к промыслу Божьему, по отношению даже, так скажем, к тем задачам, которые ставит перед тобой Господь. Потому что, как мы уже говорили, вот что главное. У каждого из нас есть цель, есть задача, есть призвание. Как скажет позже апостол Павел: все мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот эти дела Господь предназначил исполнять каждому. Насколько эти дела исполнены, Господь нас спросит. И вот именно поэтому всякое дело, угодно ли оно Богу или не угодно. И в данном деле, что именно хочет от меня Господь? Чтобы я довел это дело до конца или чтобы остановился, задумался, подождал, потерпел? Если я болею, конечно, естественно, каждый человек обращается к врачу. В первую очередь к врачу. А потом бежит в храм молиться, скажем, по-хорошему, к Богу. Вот. Но главное он ждет, конечно, от врача. И требует от Бога исцеления, ждет исцеления. И он даже не задумывается о том, чтобы спросить у Бога, а что ты хочешь, Господи? А может, болезнь мне полезна? А может, болезнь призвана остановить меня на пути греха? Остановить от какого-то очень плохого поступка, плохого шага? Может, остановить мою никчемную жизнь на ходу и заставить задумываться? Может быть, эта болезнь от чего-то меня ограждает? Кто его знает? Да мы не задумываемся. Нам важно получить исцеление. И мы ропщим его не получаем. Вот как реагируем мы. То есть для нас главное дело, которое мы хотим сделать, а не Бог, который через это дело что-то хочет нам сказать. И так во всяком случае. Идем ли мы торговать? Мы, конечно, по-хорошему приходим и скажем: «Господи, благослови мою торговлю». И идем и торгуем, предпринимая все доступные нам способы для того, чтобы получить прибыль. А если не получаем? Мы не задумываемся над тем, мы пытаемся снова добиться у Бога, чтобы Он благословил наше мероприятие, наше начинание, наш бизнес, наше дело, нашу учебу, то, что мы задумали. На самом деле мы надеемся даже не на Бога, мы надеемся на свои силы, только просим, чтобы эти силы были поддержаны Богом. Упование заключается в другом, что мы должны во всех своих делах искать воли Божьей, искать промысла Божьего, всматриваться, что от нас Господь хочет, какое слово Он сегодня нам говорит, какую задачу Он сегодня перед нами ставит. Это, конечно, чрезвычайно трудно. Поэтому о том, как это делается практически, написаны огромные миллионы страниц святоотеческих книг. Пролито немало слез, выплакано огромное количество сердец. Молитвы возносились к Богу ежечасно, ежеминутно. Но тем не менее каждый человек к этому призывается. Потому что только это и есть упование. Только вот такое отношение к начинаемому делу, вот какое мы задумали, и является упованием. Вспомним хотя бы образ, мы этот приводили, как относился к этому царь и пророк Давид. Вот, например, он находится в бегах, за пределами собственного государства, он находится у враждебного по отношению к Израилю правителя, царя филистимского, и надо идти с этим царем на Идумею. Он не обращается к Богу: «Господи, благослови мой поход». Он обращается к Богу: «Господи, что мне делать? Идти или не идти?» И когда говорят «идти», он идет, уже обращаясь к Богу. И так во всем: бежать мне или не бежать? Полезно мне быть царем или не полезно? Что ты хочешь, Господи? Вот в этом вопрошании, в этом ожидании своей участи от Бога весь Давид. Ведь по нашему разумению, вот его помазал, пророк Самуил помазал его в цари. Хорошо. Он настоящий помазанник. Господь засвидетельствовал великими чудесами, что он действительно избранный человек. И действительно Бог засвидетельствовал всякими чудесами, что Саул отвержен Богом. Но Давид ничего не предпринимает. Он ждет, когда на это будет воля Божья. Потому что он понимает, что поднять руку против помазанника Божьего, даже такого помазанника, плохого, как бы мы сказали, никудышного, как Давид, он не может. Вот это упование. И, конечно, вот этому смиренно-мудрию, вот такому всегдашнему взиранию на Бога человеку учиться крайне тяжело, потому что все мы отравлены самомнением, гордыней, все мы, как Адам, готовы взять благословение Божье на то, чтобы вкусить запретный плод, а не послушать того, что ждет, что хочет, что ждет от нас Господь. Но почему так? Почему на самом деле действительно мы верим в то, что Господь может проявлять себя во всех обыкновенных, ну так скажем, суетных, мирских, бытовых мелочах нашей жизни? Ведь Он так высоко, далеко, Он где-то за пределами досягаемости, Он, как говорят умные богословы, трансцендентен миру, то есть вообще непостижим, вообще иной по отношению к миру. Как мы можем в нашей обычной будничности вообще думать о том, что Бог как-то через это может влиять? Мы просто живем, мы просто едим, мы просто работаем, зарабатываем деньги на то, чтобы есть и пить или где-то жить. А на самом деле потому, как сказал апостол Павел в 17 главе Деяний святых апостолов, он там приходит в Ареопаг, в Афинах, говорит замечательные речи, очень проникновенный, очень зажигательный образец миссионерской проповеди. И вот в этой речи он говорит, что мы, люди, Богом движемся и существуем. То есть мы им живем, и афиняне, и неверующие греки. Все мы, люди, живем только потому, что вот Он постоянно нас животворит. Мы укоренены в Боге. Мы связаны с Ним даже тогда, когда нам эта связь не нравится. Именно благодаря тому, что мы сами в себе жизни не имеем. Мы живем только потому, что Бог даровал нам эту жизнь. Что Он постоянно нас животворит. Мы уже говорили, что вот этой теме как раз посвящены проникновенные песнопения Страстной Седмицы. Когда церковь свидетельствует, что та рука, то есть Господь, распятый на Христе, получает удары копьем, рукой, силу которой дает Он. Он дает силу этой руке, чтобы она несла удары копьем. Он дает дыхание глоткам, которые орут «распни, распни его». И если бы Он захотел, как и Христос говорит накануне страданий своих, если бы Он захотел, все бы люди в одночасье, стоящие там на площади в Лифостротоне, могли бы умереть. Они просто бы ушли в небытие. Они бы перестали жить, если бы Он отнял от них дыхание и жизнь. Но Он не отнял по всему великому милосердию, потому что Он есть источник жизни, а не источник смерти. Он дает всему жизнь. Другое дело, что в воле человека, как эти жизненные силы, ему данные, он направит. Они не познали промысла Божьего, не познали Бога в том, что вокруг них происходило. Но жизнь эта дана была им этим же самым Богом, которого они распяли. Вот поэтому, что мы им живем и существуем, им мыслим, Богом молимся, Богом творим добро. Или наоборот, той силой, которая нам Богом дана, можем совершить зло. Той мудростью, которая нам дана Богом, можем использовать на корыстные интересы или на разрушение. Но все эти силы даны нам Богом. Именно потому, что мы так тесно в нашей жизни всегда, нет ни одного мгновения, когда Бог мог бы быть не с нами. Даже в самой бездне греха, в самом отвратительном состоянии, Бог не отступает от нас. Если бы мы вспомнили об этом, если бы мы воззвали к Нему в этот момент, мы могли бы прекратить грех, мы могли бы остановить безумие, мы могли бы остановиться на этих путях своего падения, и как это произошло, например, с Марией Египетской. И вот из бездны греха она взлетела в одночасье на вершину добродетели. И таких случаев немало, и известных, и неизвестно. Вот, но эта близость Бога к нам в всегдашнем нашем бытии, она и предполагает, что через что бы мы ни делали, мы можем понять, с Богом мы делаем или не с Богом. Потому что Он близок к нам, как никто другой. Потому что вся наше бытие проникнуто им. И мы можем легко узнать, это Бог, то, что мы сейчас делаем, Богу угодно или не угодно. Мы можем легко узнать, Бог благословляет нас или не благословляет. Вопрос в том, что наша воля порой не хочет идти за тем, что ждет от нас Бог. И поэтому на самом деле не то, что мы не слышим гласа Божьего, а мы не хотим его слышать. А Бог, разумеется, не ломится в наше сердце. Как сказано в Писании, «стою и стучу. Кто откроет, с тем буду вечерять». Но Он всегда близко, возле нас стоит, именно, но только стучит, скребется, как нищенка, как вот человек бездомный, ища, чтобы мы открыли сами. Но вот эта близость предполагает, что действительно во всех наших путях мы можем познать. И только человек, который это понимает, этому верит и хочет, чтобы действительно Бог был во всех проявлениях его жизни и деятельности, он уповает на Бога и, разумеется, всматривается во все движения собственного сердца, мыслей, поступков, обстоятельств, чтобы понять, какую данную месте, в данное время ставит перед ним Господь цель и что он от него ждет. Где надо молчать, а где надо говорить, когда надо строить, а когда надо ждать. Второй момент, на котором обращает книга притчи, звучит так. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему. Вроде бы обычные слова. И вроде бы даже вот на первый взгляд, ну как, так естественно же. Вот когда мы прочитали эти слова, сознание скользит по ним, даже не задумываясь. Потому что вот они звучат очень, я бы так сказал, тривиально, обычно. Но на самом деле задумываемся. Ведь это слова, обращенные каждому из нас. Что значит жертва нечестивых, мерзость пред Господом? А чем, собственно говоря, занимаемся мы каждый раз? Ведь мы действительно хотим Богу что-то пожертвовать. Иногда это в прямом смысле, там, даем деньги на храм, ставим свечи, приносим что-то, вот, отдаем Богу свое время, постимся. Мы все это воспринимаем как жертву Богу. Мы все воспринимаем это как служение Богу. Но Писание свидетельствует, что такая, если мы жертвуем, а сами нечестивы, то никакого толку нет. Но мы так живем, мы думаем, что эта жертва сама по себе что-то значит перед Богом, что ее вполне достаточно, этой жертвы. Что на самом деле наша жизнь ничего для Бога не значит, а важно именно то, что мы смогли отнять от себя и отдать Ему, ведь это и есть жертва. Ну, в древности она выражалась в каком-нибудь заклонном ягненке или теленке. Сейчас в деньгах или в чем-то, в каком-то затраченном усилии по отношению к Богу. Но однозначно, если мы при этом не меняем свою жизнь, то эта жертва не имеет никакого смысла. Не только не имеет смысла, она мерзость перед Богом. Она неприятна Ему. Потому что на самом деле Он ждет не нашей жертвы. Ведь действительно, если мы задумаемся, что мы можем принести Богу, чтобы было действительно наше? Это же все и так есть Божье. Если Он захочет, Он может все забрать, не спрашивая нашего согласия, как у Иова. А мы приносим жертву из того же, что Он нам дал, и думаем, что делаем нечто значительное. Разумеется, это неправда. Богу нужно наше сердце, нужна исправленная жизнь. И опять-таки не потому, что она нам нужна, а потому что это для нас благо. Он хочет сделать нас счастливыми, блаженными. А для этого главное, чтобы изменилось наше сердце, чтобы изменилась наша жизнь, чтобы она стала благочестивой, чтобы она стала проникнута заповедями Божьими. Потому что только это и есть для нас счастье и блаженство. А если она таковой не является, то от всего остального нет никакого смысла. Оно просто обесмысливает все. Вот об этом надо задуматься. И продолжение фразы «но молитва праведных благоугодна ему». Тут противоставляется, что на самом деле праведник может ничего не уметь принести. Ну, нечего ему принести, он ничего не имеет, как, например, тот самый Лазарь, который в притче о богатом Лазаре лежал на гноище, и нечего было ему пожертвовать Богу. Ничего не было, вообще ничего. Но он благодарил Бога, он не роптал. И это было приятно Богу, что он, жизнь его была действительно праведной. И когда человек ничего не может принести по недостатку средств, или действительно времени, или сил, или здоровья, но молитву благодарственную, словословящую, исповедующую Бога, он может принести всегда, даже если у человека ничего нет. Вот это выражение книги притчи направляет на то, что на самом деле важна не телесная деятельность, хотя и таковая требуется, и таковая нужна, но не она важна, а важна духовная деятельность. Мы можем попасть в тюрьму, мы можем лишиться всего, мы можем лишиться даже здоровья, мы можем лишиться всех благ этой жизни. Но молитва, внимание перед лицом Бога всегда с нами. И это та жертва, которую по-настоящему Он от нас ждет и принимает. Молитва как выражение упования. Молитва как благодарение Богу за то, что Он есть. Не за то, что Он дал те или иные дары, а за то, что Он есть просто. Вот. И вот это надо всегда иметь в памяти. Что мы даже в церкви порой часто, но это не новенькое, апостол Иаков в своем послании указывает, что и в первенствующей церкви было так. Мы очень часто мерим людей то, сколько они смогли сил, времени, денег отделить Богу. А Бог относится иначе. Он мерит то, насколько они отдали Ему своего сердца. Насколько отдали Ему своей любви, насколько они действительно перед Его лицом искренне, чисты, насколько чисто и благодарно они обращаются к Нему в молитве. И, собственно, на эту же тему, если задуматься, и этой же мысли посвящен евангельский отрывок, евангельская притча, евангельское слово – о человеке, который идет к алтарю, чтобы принести жертву. Он как бы оттеняет мысль притчи, показывает, в каком смысле нужно понимать нечестивость. Если мы идем к алтарю, чтобы принести жертву, и вспоминаем, что кто-то против нас зол, сердит, обижен, мы должны сначала примириться с ним, а потом нести жертву. То есть, Дух Святый свидетельствует этими словами, книги притч, евангельскими словами, о том, что нечестие предполагается, когда люди не получают от нас добра, когда наше сердце немирно по отношению к братьям нашим, когда оно раздражено, злопамятно, когда оно вот имеет гнев, раздражение на кого-то. И вот оно есть нечесть. Это состояние нечестивости. И если мы в таком состоянии, когда люди нами обижены или нами расстроены, когда мы сами на кого-то сердиты, мы приносим что-то Богу, это и есть жертва эта, что бы мы ни принесли, оно есть мерзость перед Богом. Поэтому святые отцы в своих писаниях, подвижники, благочестие, они однозначно пишут, что человек злопамятный, человек гневный и раздраженный не может молиться. Его молитва просто не состоится. А все, что он пытается делать, это является мерзостью перед Богом. То есть на самом деле благочестие – это как раз состояние, когда ты пребываешь в мире с людьми и ищешь благо людям, и стараешься всеми силами сохранить мир и вот некоторое дружелюбие, как говорит апостол Павел, по отношению к тем, кто рядом с тобой. И вот в этом состоянии действительно еще и принесенная жертва тогда является действительно великим благом для человека и действительно каким-то значимым выражением его любви к Богу. Но начать надо с этого, фундамент именно вот такое отношение к людям.